Вторник, 9 апреля, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Дилетанты», на своем месте программа «Параграф 43». И, как всегда, рад представить учителя истории Леонид Кацва у нас в эфире. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
И ассистирую я, Никита Василенко, сертифицированный Алексеем Кузнецовым ассистент, поэтому все в порядке, Алексей Валерьевич скоро вернется, не переживайте, какое-то время я здесь побуду. И мы продолжаем говорить о втором этапе революционного движения в России, уже прошло у нас 4 части, и вот предстоит пятая. В прошлой программе мы обратили внимание на хождение в народ, на оседлую агитацию и создание такой организации, как «Земля и воля», и теперь мы будем разбирать террористическую составляющую, те акты, которые представители народнических движений устраивали, акты устрашения, и вот этому будет посвящена наша пятая часть, и, Леонид Александрович, вам слово. Хотя вот я пытаюсь вспомнить свою учебную программу, курс истории в школе, и всегда вот только была народная воля. Вот народная воля и терроризм, а больше как будто ничего не было, но это же не так, были и другие организации, кружки, и, может быть, какие-то такие частные лица, которые уже по своей воле шли.
Бывало всякое, до народной воли нам еще добраться надо. Дело в том, что вот мы в прошлый раз остановились на казанской демонстрации. И как раз от нее логично нам перейти к развертыванию террора. Понимаете, вообще, поскольку пропагандистская деятельность успеха не приносила, ни подвижная, ни оседлая, крестьяне слушать призыв к восстанию, революции ни в какую не хотели. Легально вести пропаганду было нельзя. Полиция преследовала за это. И постепенно народники стали приходить к выводу, что они зря избегали прежде политической борьбы, что как раз именно политической борьбой и надо заниматься. И постепенно в этой среде возникло стремление, ну, как говорится, подтолкнуть революцию террором. Я в одной из прошлых передач уже говорил в те былинные времена, когда я сам в школе учился, нам всегда, как говорили, народники не понимали, что если убить сановника, на его место встанет другой сановник, если убить царя, на его место встанет другой царь. Но, понимаете, это как будто возвращает нас к фильму «Доживем до понедельника», где герой Тихонова, учитель истории Мельников, говорит, можно подумать, что в истории орудовала банда двоечников. На рынке были люди, так сказать, романтически настроенные, идеалистически настроенные, но они идиотами ведь не были. Они прекрасно понимали, что смерть одного ничего не решает. И они рассчитывали не на то, что если убить царя, то другого царя не будет, а на то, что убийство любого крупного сановника, или тем более, начиная с 79 года, государя-императора, это создаст такой вот своего рода водоворот, политический водоворот. Это привлечет внимание к политике и, соответственно, вовлечет людей в революцию. Но
ну как же можно здесь крестьян вовлечь именно с помощью убийств?
Дело не в убийствах в данном случае, а дело в потрясении. Вот знаете, как бросил в воду камень, пошли круги по воде. Вот примерно нечто подобное. Но об этом чуть позже, потому что вообще поначалу народнический террор имел характер мщения. И не случайно я начал с казанской демонстрации. Дело в том, что во время казанской демонстрации был арестован некий студент по фамилии Емельянов. При аресте он назвался Боголюбовым. Сидел в Питере в тюрьме. И в камеру, где он находился, вошел петербургский градоначальник генерал Федор Федорович Трепов. Ну, эта семья в дальнейшем вообще будет довольно широко известна. Я имею в виду его сыновей, один из которых будет фактически диктатором
при Николае II.
В 1905 году, да. А второй окажется предпоследним царским премьером в 16 году.
Какая-то проклятая для России династия фамилия Треповы.
Ну да, но дело в том, что сам генерал Трепов карьеру свою сделал, в общем, в определенном смысле с низов. Человек он был несдержанный, мягко говоря, грубый. И когда он вошел в камеру, а сидевший там арестант отказался в знак, так сказать, почтения перед начальством снять шапку, он приказал этого арестанта высечь. И тем самым он дважды нарушил закон. Дело в том, что вообще телесным наказанием подлежали только совершившие уголовные преступления, а отнюдь не политики. А второе, Боголюбов был подследственным, он не был осужденным. Телесным наказанием подследственные не подлежали, только имевшие уже приговор. Это было совершенно дикое нарушение закона, правил, вообще представлений о приемлемом, о приличном.
А как это вышло, знание об этом происшествии за рамки камеры?
Ну, как? Надо думать, что ни тюремщики, ни сами заключенные, он же там не в одиночке сидел, в тайне это не держали. Наказание не последовало. И вот тогда, 24 января 1978 года, состоявшая в «Земле и воле» Вера Ивановна Засулич явилась к Трепову на прием под видом просительницы и выстрелила в него из пистолета. Стреляла она с близкого расстояния. Попала она ему в бок. Он успел прикрыться рукой, и поэтому в основном ранение пришлось в руку. Ее, естественно, тут же схватили и отдали под суд. Причем сначала не могли поверить, что она никакого, так сказать, личного отношения к Боголюбову не имеет. Что она не его невеста, что она не его родственница. Но поскольку дело было совершенно очевидное, ну что, ну пришла вооруженная на прием, выстрелила в человека, ранила она, правда, Трепова не очень тяжело, но все-таки ранила, а могла и убить, потому что стреляла с близкого расстояния. И поэтому Министерство юстиции здесь совершило ошибку. Ну вот мы в прошлой передаче говорили о том, что вот после процесса 193-х тогдашний министр иностранных дел Горчаков министру юстиции Палину выговаривал, что, дескать, вы хотели показать, что это там, мальчишки и девчонки.
А показали герои зрелых, думающих людей храбрых.
Люди с крупным характером, ну и так далее. И Палин, по-видимому, решил, так сказать, реабилитироваться. Вообще-то, с 1973 года дела о, так сказать, покушении на существующий порядок управления, попросту говоря, дела политические, подлежали рассмотрению особым присутствием Сената. Но поскольку здесь все было, как казалось, бесспорно, что тут можно обсуждать, то решили судить Засулич обычным судом присяжных. И 31 марта коллегия присяжных полностью Засулич оправдала. То есть на абсолютно все вопросы, которые задал председательствующий, а председательствующим был знаменитый Анатолий Федорович Кони, на все эти вопросы присяжных ответил невиновно. Понятно, что о невиновности здесь не было и речи. И вердикт присяжных объяснялся тем абсолютным возмущением, которое в обществе вызвало решение Трепова подследственного сечь.
То есть это было такое протестное решение присяжных?
Да, это был протест, но дело-то все, суд присяжных вообще не всегда выносит вердикт на основании закона. он прежде всего судит на основании того, что называется здравым смыслом. На то и присяжные. Именно поэтому они не бывают профессиональными юристами. Ее, надо сказать, пытались тут же арестовать при выходе из судебного зала для того, чтобы отправить потом в административную ссылку или судить вторично. Но ее отбила толпа. Вот восторженная толпа, взбудораженная этим решением, ее отбила, а вскоре она сумела скрыться и...
Началась ее миграционная деятельность.
Через несколько дней она уже была в Швейцарии, понимаете? Mm. Тогда из России в Швейцарию, как говорится, только ленивый не ездил. Вот. И вот здесь надо сразу сказать, что не так важен выстрел за... Прошу прощения.
Не так важен выстрел.
Не так важен выстрел за Сулич, как важно то, что суд присяжных, вынеся этот вердикт, фактически разрешил террор.
Развязал руки террористам, показал, что есть, да, народная поддержка у террористических методов.
Совершенно верно. И больше того, надо сказать, если вообще персонаж вам не нравится, если вы его считаете реакционером, негодяем и пятый-десятый, можно убивать.
Но ведь...
То есть это была как бы охранная грамота на самосуд и террор. И вот после этого, извините за такое выражение, понеслось. Один за другим стали происходить террористические акты. Ну, я попробую все-таки хронику некоторую их привести. Ну,
Леонид
смотрите.
Александрович, а вот пока мы не перешли к хронике, ну, не стало же еще, например, вот эти террористические методы неким яблоком раздора в движении народников? Потому что наверняка ведь многие пытались остановить своих коллег.
Ему свое время.
Ага, все, об давайте тогда хронологию.
Но это немножко позже. Значит, вот смотрите. 24-го, значит, января 78-го года покушение Веры Засулич на петербургского градоначальника. 4 августа 1978 года прямо на Невском проспекте Сергей Кравчинский прыгает на подножку коляски, в которой едет шеф жандармов Мезенцев, или Мезенцов произносится фамилия, я вот, к сожалению, точно этого не помню. И на глазах у оторопевшей, изумленной публики, знаете, в стиле такого вестерна, кинжалом, причем я посмотрел, как выглядит кинжал, такой узкий длинный стилет, он его просто зарезал, перерезал Мезенцову горло.
Главного жандарма Петербурга.
Нет, не Петербурга.
Всей империи.
А Российской империи, да. Потому что шеф жандармов. Мезенцова меняет... Другой шеф жандармов, это Дрентельн, генерал Дрентельн, которого, в свою очередь, пытается убить другой народник. Был такой Лев Филиппович Мирский. Он по происхождению польский дворянин. Значит, поэтому по одним источникам он Лев Филиппович, по другим Леон Федорович. Вот он на коне верхом скачет за генеральской каретой и стреляет в окно, но промахивается. Надо сказать, Александр Романович Дрентельн был, как я себе представляю, человек, мало сказать, неприятный. Попросту говоря, большая, простите, сволочь.
А в чем этот сволочизм заключался?
В том, что он творил на юге России, когда возглавлял там жандармское управление.
То есть его назначили за излишнюю жестокость, чтобы показать террористам, мол, что не надо с нами
в какой-то мере, думаю,
шутить.
Да. Но, знаете, это ж не повод вот устраивать самосуд прямо на столичной улице. Причем к этому времени, вот между убийством Мезенцова и покушением на Дрентельна, были убиты шеф одесских жандармов барон Гейкинг, покушение на киевского прокурора Котляревского. Котляревский, правда, выжил в результате, но был довольно серьезно ранен. Был убит харьковский генерал-губернатор Дмитрий Кропоткин. Убийца его Григорий Давыдович Гальденберг, которого, кстати, арестовали, допрашивали, и прокурор Добржинский убедил его не то чтобы пойти на сделку со следствием, нет, а скорее на сотрудничество.
А в чем отличается сделка со следствием и сотрудничество?
Сделка, понимаете, когда человек себя спасает. А сотрудничество, я имею в виду вот что. Добржинский убедил 20-летнего мальчишку в том, что если правительство увидит, сколь великие люди входят в землю и волю, то оно и преследовать такую партию не станет, а наоборот пойдет с ней на сотрудничество. И в результате Гальденберг дал признательные показания на десятки и десятки страниц. И только, так сказать, во время прогулки тюремной во дворе тюрьмы он разговорился с видным тогда народником Ароном Зунделевичем. И Зунделевич ему сказал: идиот, по твоим показаниям нас будут вешать. Это уже был 80-й год. Зунделевич тогда был одним из руководителей исполнительного комитета народной воли. И Гальденберг, поняв, что он натворил, вскоре повесился в тюремной камере. Ну и, наконец, в апреле 79 года в террористической деятельности происходит перелом. Я имею в виду, что совершается покушение уже не на сановника, а на царя. Это третье покушение на Александра II. Речь о 2 апреля 1879 года, когда в Петербург приехал специально для этого, вот для такого покушения, не входивший в землю и волю народник Александр Константинович Соловьев. Ну, о Соловьеве можно несколько слов сказать. Он сын мелкого чиновника, коллежского регистратора. Родился в городе Луге. Учился там в уездном училище. Затем на казенный счет фактически. Он учился в гимназии. Но это не совсем казенный счет. Это именовалось так: за счет сумм великой княгини Елены Павловны. Великая княгиня Елена Павловна – это вдова младшего брата Николая I, великого князя Михаила Павловича. То есть, блядь, тетка императора. В 65-м году он поступил на юрфак Петербургского университета. Окончить его не сумел, он просто не хватил средств, и он вынужден был уволиться оттуда. Работал в Торопце в уездном училище, преподавал. Там, по-видимому, увлекся народническими идеями. С 75-го года он жил в селе Воронине с семьей народника Николая Богдановича, формально для изучения кузнечного дела. А реально, конечно,
готовился к покушению.
Нет, я думаю, что там он занимался пропагандой, и он действительно, примкнув уже к земле и воле, но он не был формальным членом. В 77-78 годах вел пропаганду среди крестьян в Поволжье. В 76-м же году он женился, но с женой они жили раздельно. И, по-видимому, человек чувствовал себя так, неудачником. И вот он приезжает специально для того, чтобы совершить покушение в Петербург, находит, так сказать, контакты с землевольцами, и надо сказать, что часть членов земли и воли сразу за его намерение не одобрила. Объяснялось это очень просто. Одно дело – это убийство сановников, другое дело – это убийство царя, причем не просто царя, а царя-освободителя. Но среди землевольцев нашлись те, кто решил его поддержать, ему помочь. Это были два человека, которые играли лидирующую роль в земле и воле, а именно Николай Александрович Морозов и Александр Дмитриевич Михайлов по кличке Дворник.
А почему Дворник? Потому что у него было такое ремесло?
Нет, нет. Дворником его называли потому, что он отвечал в земле и воле за безопасность, то есть, что называется, заметал следы.
Красиво.
Вот такая у него была партийная кличка Дворник. Что значит решили ему помочь? Ну, они прежде всего в одном из столичных манежей наняли для него лошадь, на которую он должен был после совершения покушения скрыться. И произошла невероятная совершенно вещь. Соловьев успел выстрелить в императора с относительно близкого расстояния 5 раз. В шинели императора было несколько дырок. Вот револьверных пуль.
Это тот случай, когда император буквально убегал зигзагообразно, чтобы скрыться просто от пуль.
Да, понимаете, вот вы сейчас говорите примерно так же, как писали в школьном учебнике моего времени. Или даже не в школьном учебнике, а в каких-то популярных книгах. Что, дескать, царь побежал от человека с револьвером, петляя как заяц. В общем, это был какой-то такой малоприличный намек на трусость. На самом деле, Александра II спасло именно присутствие духа. И, конечно, покрой тогдашних шинелей. Дело в том, что шинели имели трапециевидную форму и скрывали фигуру. Почему я говорю присутствие духа? Потому что воинский устав именно так и требует бежать под огнем, как заяц, зигзагами. Это затрудняет прицеливание. Понимаете, человек впавший в панику, бежит, как говорится, опрометью, куда глаза глядят. Александр II не был профессиональным военным. И то, что он сохранил вот это следование требованиям воинского устава, который, как известно, написан кровью, говорит о том, что он как раз не струсил, а именно присутствие духа сохранил. Соловьев был схвачен. Его по приговору суда повесили. И надо сказать, что ничего хорошего ни российскому обществу, ни самим землевольцам это покушение не принесло.
Потому что начались массовые репрессии.
Естественно, власть всегда отвечает на
насилие насилием.
Вещи репрессиями, да. Была Россия разделена на 6 военных генерал-губернаторств. Эти военные генерал-губернаторы получили практически диктаторские полномочия. По их распоряжению 16 человек были казнены. 575 отправлены в ссылку. В этой ситуации вести пропаганду в деревне стало практически невозможно. И она была свернута. И именно это, кстати сказать, стало важнейшей причиной раскола земли и воли. Сначала разногласия в землевольческой среде, а потом действительно и раскол.
Леонид Александрович, давайте на этом месте сделаем небольшую паузу. Я напомню, что сегодня мы продолжаем наш мини-сериал о втором этапе революционного движения в России, о народническом движении народников. И Леонид Кацва сегодня с нами и рассказывает это в прямом эфире «Дилетанта». А пока небольшая пауза, мы совсем скоро вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Параграф 43» на канале «Дилетант». У микрофона Никита Василенко и Леонид Кацва. Напомню, что проект «Дилетант» можно поддержать лайками на нашей трансляции, поделиться этой трансляцией с друзьями, тем самым помочь расширить нашу аудиторию, подписаться на канал, если вы это еще не сделали, ну или зайти в наш интернет-магазин shop.diletant.media, где доступны самые разные книги, наш мерч. Но сегодня я прошу вас обратить внимание на особый лот. Это Курт Воннегут и его «Бойня номер 5». Это все доступно в магазине shop.diletant.media. И не только это, по самым интересным ценам. Иногда есть автографы разных авторов, поэтому обратите внимание, поищите что-нибудь интересное на ваш вкус. Ну а мы продолжаем нашу беседу. И вот как раз мы перешли к расколу земли и воли, потому что террор вызвал ответную реакцию со стороны властей.
Фактически земля и воля вынуждена была свернуть ту деятельность, которую до сих пор считали основной, то есть пропагандистскую деятельность в деревне. И, собственно, часть народников считала, что так называемая политика, а точнее вот сам по себе террор, только отвлекает силы организации от самого главного, от работы в деревне. Споры привели к тому, что внутри земли и воли возникла тайная организация, пафосная, с названием «Свобода или смерть». Члены этой тайной организации, значит, организации внутри организации, в июне месяце собрались на свой съезд в Липецке.
А почему Липецк? Затем...
Трудно сказать, вот тут я не могу.
А отдаление от двух столичных городов, меньше всего жандармских ушей?
Считали, что там в центрально-черноземном, так называемом районе, ну, немножко посвободнее. Жандармов, полиции поменьше. Через несколько дней прошел общий съезд земли и воли в Воронеже. Большинство здесь поддержало политиков. И после этого, собственно, покидает съезд земли и воли один из ее видных лидеров, Георгий Валентинович Плеханов. Съезд Воронежа принял решение компромиссное, которое заведомо не могло сохраниться надолго. Это было решение сочетать социалистическую пропаганду в деревне с политической деятельностью, в том числе и с террором. Но уже в августе 79 года они собрались на съезд вновь, на сей раз в столице, в Петербурге, и приняли решение, так сказать, разойтись. Ну вот смотрите, организация называлась «Земля и воля». Теперь, когда она разделилась на две, одна из этих, так сказать, не совсем половинок, а, скажем так, частей «Земли и воли» взяла себе название «Черный передел».
То есть передел по-черному, по-крестьянски?
Ну, имелось в виду «Черный передел», «Передел земли». «Передел земли» поровну между всеми крестьянами. То есть они взяли себе землю. Вторая организация получила название «Народная воля», и таким образом они как бы из прежнего названия взяли себе волю, то есть одни собираются заниматься больше пропагандой социализма, другие – политической борьбой. Ну, сразу надо сказать, что «Черный передел» просуществовал недолго. Ну, среди лидеров этой организации можно назвать Плеханова, Аптекмана, Верх Засульч, который к тому времени тайно в Россию вернулся, еще несколько человек. Ну, всего эта организация была небольшая, она насчитывала около 100 членов. Они попытались осенью организовать свою типографию. Типография очень быстро была захвачена полицией. Пошли аресты, и вскоре лидеры «Черного передела», это январь 80-го года, эмигрируют в Швейцарию. В общем, никакой серьезной пропагандистской работы они развернуть так и не успели.
В таких-то условиях, когда идет репрессия, массовая репрессия.
Часть тех, кто сначала ушел в «Черный передел», затем примкнул к «Народной воле». Окончательно «Черный передел» распадается в 82-м году. Ну, а как мы знаем, в 83-м Плеханов, Засулич, Павел Акселерот, Лев Дыч и Павел, по-моему, тоже Игнатов, но тут я не уверен точно в имени, создают первую российскую марксистскую организацию, которая получает название «Освобождение труда». Практически все они бывшие народники чернопередельцы.
То есть происходит третий этап оформления революционного движения, марксистского, в какой-то степени.
Нет, ну, до этого этапа еще совсем очень далеко. Пока это только первая группка из пяти человек. Но я хотел бы обратить внимание на эволюцию Веры Ивановны Засульч. Женщина, с которой по существу начался народнический террор, женщина, которая успела в свое время побывать членом Нечаевской народной расправы.
Это Сергей Нечаев.
Да, да, да. В «Народную волю», в террор сознательно и последовательно не пошла. По-видимому, Вера Ивановна, что называется, взрослела, потихонечку понимала, что террор – это не метод, и в дальнейшем она будет меньшевичкой, Октябрьскую революцию не примет, большевиков будет считать изменниками революции. Ну, вот такая, так сказать, биография. А мы давайте обратимся все-таки к «Народной воле». Значит, «Народная воля» строится как организация строго конспиративная. Во главе ее так называемый ИК, то есть исполнительный комитет. Ну, в составе этого комитета Андрей Желябов, Александр Михайлов, Николай Морозов, Софья Перовская, Вера Фигнер. Это всего люди, которых мы называли в предыдущих передачах или сегодня. Но хотел бы обратить внимание еще на одного человека, имя которого у нас прежде никогда не звучало. Это Лев Александрович Тихомиров. Надо сказать, что одна из самых удивительных биографий. В советское время о нем старались писать как можно меньше. Дело в том, что он уже после цареубийства на заключительном этапе деятельности «Народной воли» эмигрирует, будет находиться в Париже. Там произойдет у него полная переоценка ценностей. Он обратится с покаянным письмом к всесильному при Александре Третьем прокурору Священного Синода, Святейшего Синода Победоносцеву, получит возможность вернуться в Россию, станет одним из самых крайних идеологов монархии и, я бы сказал, черносотенства.
Удивительная эволюция.
Так тоже, вот, оказывается, бывает.
Меня Перовская, Софья Перовская, удивляла тем, что своим происхождением. А тут Лев Тихомиров.
С Перовской другая история. Вот Перовская, это как раз куда менее удивительно. Да, она из семьи более чем высокопоставленной. В этой семье министры, в этой семье генералы, в этой семье губернаторы. Но такое нам как раз известно, когда люди из высших слоев общества, вдруг их обуревает, так сказать, демократизм сознания, они, так сказать, вступают в революционное движение, отказываясь от всех преимуществ своего рождения. Я тут где-то прочитал о том, что вот Перовская де пошла в революцию после того, как ее отец был отправлен в отставку, Лев Перовский. Нет, это неправда. Она порвала с семьей, порвала с отцом еще задолго до всякой его отставки. Но он был человек очень тяжелый, в семейной жизни жестокий, и, по-видимому, это способствовало. Но дело в том, что я еще раз повторяю, это не уникальная история. Больше того, ну, как говорится, не совсем прилично в эфире делиться перипетиями собственной семейной истории. Ну вот, двое младших братьев моего прадеда, а эта семья была очень богатая, жившая в Польше, они в 1905 году участвовали в известном Лодзинском восстании, рабочем восстании. И после этого, ну, так сказать, видимо, насколько я понимаю, старшие члены семьи быстренько отправили их из Польши, одну в Германию, другого во Францию учиться.
Хочется все эти истории назвать комплексом Прометея, когда ты сходишь с Олимпа и пытаешься подарить огонь людям. И огонь вот по-разному может и согреть, и может сжечь.
У Тихомирова, так мы видим, обратная эволюция. Он пришел к выводу о том, что идеи той организации, в которую он в молодости входил, гибельны для России, и превратился в полного своего собственного антипода. Но сейчас речь все же не о Тихомирове. Значит, члены «Народной воли» делились своеобразным иерархическим образом. То есть во главе организации члены исполнительного комитета, затем агент второй степени, затем агент первой степени. И в том случае, если член исполнительного комитета оказывался под арестом, он ни в коем случае не должен был называть себя членом исполкома, а только агентом. Для чего это делалось? Для того, чтобы создать у правительства ощущение полной неуязвимости исполнительного комитета. Есть такой известный эффект, ну, эпизод в данном случае, когда ярославские лицеисты узнали, что арестованный в 81 году Желябов назвал себя агентом третьей степени, ну или ступени, то они решили, по воспоминаниям одного из них, что при такой силе революционной партии, при такой героической борьбе не может быть и речи о длительном существовании самодержавия. Уж если такой человек всего лишь агент третьей ступени, то какие там, так сказать, небожители состоят в исполнительном комитете? Примерно 2000 человек состояли в «Народной воле».
Это, получается, крупная организация, 2000 человек.
Да, это не черный передел. Кружки эти народовольческие были приблизительно в 50 городах российских. Причем при «Народной воле» была создана военная организация. В основном она состояла из морских офицеров.
То есть даже в армию проникла организация?
Да. Они, безусловно, старались проникнуть в армию, и они туда проникли. Ну, еще раз повторю, что в основном во флот, но это принципиальной разницы не имеет. И была создана программа исполнительного комитета «Народной воли», и там говорил следующее в начале. как социалисты и народники, мы должны поставить своей ближайшей целью снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу. Этим переворотом мы достигнем, во-первых, что развитие народа отныне будет идти самостоятельно, согласно его собственной воле и наклонностям. Во-вторых, того, что в нашей русской жизни будут признаны и поддержаны многие чисто социалистические принципы, общие нам и народу.
Леонид Александрович, а механизм, какой механизм? Учредительное собрание, какой механизм передачи власти народу они закладывали?
Давайте попробуем ответить. Слов «учредительное собрание» тут нет, но есть нечто похожее. Постоянное народное представительство, составленное, как выше сказано, и имеющее полную власть во всех общегосударственных вопросах. Широкое областное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей, самостоятельностью мира и экономической независимостью народа, принадлежность земли народу, передача в руки рабочих всех заводов и фабрик, полная свобода совести, слова, печати, сходок, избирательной агитации, всеобщее избирательное право без сословных и имущественных ограничений, ну и так далее. Там довольно много говорится о методах. И в частности, вот организации совершения переворота. Ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частыми усмирениями может очень долго сдерживать революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. Что касается способов совершения переворота, и дальше пауза. Эта часть пятого пункта не подлежит опубликованию. Нам не надо, так сказать, раздумывать о том, что там за способы, потому что здесь видна хорошо самая важная суть. Заключается она в том, что налицо переход от бакунизма к кочевщине. То есть к тому, что совершить революцию должна сама партия. И еще на Липецком съезде будущая народная воля, тогда это была вот эта тайная организация, сложившаяся внутри земли и воли, свобода или смерть, вынесла смертный приговор Александру II. И началась буквально охота. И вот тут я хотел бы обратить внимание на один очень интересный разговор. Именно разговор. Что я имею в виду? Значит, я имею в виду мемуары Владимира Галактионовича Короленко, где он описывает свое пребывание в иркутской тюрьме.
Это переписка с кем-то или именно...
Нет, это не переписка. Это, я еще раз повторяю, это записки моего современника, мемуары, в которых он рассказывает о сцене, которая произошла в иркутской тюрьме. Там одновременно с Рогачевым, с Короленко находились тот самый Дмитрий Рогачев, с которым когда-то Кравчинский начинал хождение в народ. Вот они еще в 73-м году совершили такое путешествие предварительное по Тверской губернии. И, вернувшись, сообщили, что народ готов к революции. И там же находился член исполнительного комитета народной воли, имя его уже звучало сегодня, Арон Зунделевич. При этом надо иметь в виду, что Зунделевич был росту маленького, а Рогачев был огромный такой, знаете, вот, хотя он был вообще по происхождению дворянин, но фигура у него была воистину волжский крючник, то есть грузчик. «Скажите, Зунделевич, — спросил Рогачев, — Что вы имели в виду, посягая на жизнь царя, которого весь народ еще почитал своим освободителем? На этот вопрос, поставленный в упор, Зунделевич несколько смешался. Очевидно, готового ответа у него не было. «Мы думали», — ответил он, — вот это как раз то, о чем я говорил сегодня, «мы думали, что это произведет могучий толчок, который освободит присущие народу творческие силы и послужит началом социальной революции». «Ну, а если бы этого не случилось, и народ социальной революции не произвел, как и вышло в действительности, что тогда?» Зунделевич задумался, как бы в колебании, и потом ответил: «Тогда мы думали принудить». Вот понять, принудить, они думали к революции. И Рогачев захохотал искренне и звонко. Для меня стало ясно. Удар был нанесен в отчаянии. Технически уверенно, это у нас покушение 1 марта. Технически уверенно, совершенно слепо. Народники, вот он имеет в виду как раз тех народников, которые были противниками террора, то, что он их только называет народниками, в отличие от народовольцев. Народники были правы, цареубийство не послужило толчком для дальнейшего развития. Россия пережила еще долгий период реакции, может быть, более долгий, чем было бы без этого. 1 марта было просто актом отчаяния. Ну, здесь тоже есть своего рода хроника. Значит, в ноябре 79 года они попытались подорвать царский поезд.
Трижды, насколько я помню, пытались подорвать.
Ну, в реальности дважды, потому что группа Фроленко готовила взрыв около Одессы, но царь поехал другим путем, через Александровск. И там действовала группа Желябова, они заложили мину под железнодорожную насыпь, взрыв почему-то не произошел. Там есть несколько версий, почему этого не случилось. И третья группа ждала царя близ Москвы, у Рогожско-Симоновской заставы. Этой группой командовала Софья Перовская. Они устроили подкоп, заминировали пути. Но они ошиблись. Они думали, что первым пойдет свитский поезд, а за ним царский. Поезда шли в обратном порядке. Они царский поезд пропустили. Шедшие за ним свитский подорвали. По счастью, взрыв они произвели под вагоном ресторана. А это было, так сказать, ну, совсем уж ранним утром, чуть ли не в 4 утра.
И не было посетителей.
Пустой вагон, ресторан был пуст, да, пуст, но когда, так сказать, проводили уполномоченные персонажи, так сказать, расследование, то, как говорил один из чиновников, вагон-ресторан напоминал мармелад какой-то. То есть все, что там было, слиплось в один такой страшный ком. Можно себе представить, какое там было бы кровопролитие, если бы ресторан был полон свитских чинов. Надо сказать, что Александр II после этого покушения повел себя чрезвычайно достойно. 20 ноября 1979 года, это вот буквально через день после покушения, он выступает перед представителем сословий Москвы и говорит: «Я надеюсь на ваше содействие, чтобы остановить заблуждающуюся молодежь на том пагубном пути, на который люди неблагонадежные стараются ее завлечь. Да поможет нам в этом Бог. И дарует он нам в утешение видеть дорогое наше Отечество, постепенно развивающееся мирным законным путем. Только этим путем может быть обеспечено будущее могущество России, столь же дорогое вам, как и мне». Наконец, в феврале 80-го года был устроен взрыв в Зимнем дворце.
В столовой?
Ну, вот, ну, он был устроен не в столовой, конечно, а в каморке столяра, который находился под столовой. Столяром этим был один из участников народной воли, одновременно член так называемого Северного союза русских рабочих, Степан Халтурин. Ну, вот люди постарше помнят, что в советское время Миллионная улица, которая идет вдоль Эрмитажного комплекса, называлась улицей Халтурина. Значит, несколько месяцев он таскал туда динамит, снабжали его народовольцы, конкретно ему передавал этот динамит Александр Михайлов, и планировалось, что взрыв произойдет во время торжественного обеда. Но вот Александру II нагадали когда-то, что он переживет 7 покушений и погибнет от 8-го. Ну, вернее, что он вот 7 покушений переживет. И именно в этот день царский обед опоздал. Это уникальный случай, потому что царь был очень пунктуален. Но 5 февраля 80-го года приезжали царские родственники из Германии, точнее, из Эльденбурга. Поезд немножко, так сказать, задержался. И в результате, в тот момент, когда прогремел взрыв, царь только входил в столовую, он был на пороге. Его взрывом отбросило в сторону, он получил ушибы и синяки, но остался невредим. А вот в комнате охраны, которая была, ну, получается, перед столовой, и там находились солдаты, 10 человек погибли, и 50 были ранены. Я, честно говоря, вот не совсем помню устройство Зимнего дворца, поэтому я не понимаю, то ли это помещение находилось перед царской столовой, то ли оно находилось под столовой и над коморкой Халтурина.
Будто бы второе, судя по описанию тех повреждений, ну, вот, и жертв, да, которые были в этой трагедии.
Мне тоже кажется, что должно было быть именно так, потому что, ну, не через комнату же охраны он входил в собственную столовую. Значит, понимали они, что при этом погибнут солдаты? Должны были понимать. Значит, они исходили из того, что эти жертвы неизбежны и оправданы. И вот тут уже, понимаете, происходит нечто новое. Тут индивидуальный адресный террор начинает превращаться в театр, то есть в театр, в террор массовый, когда гибнут непричастные люди. Ну, власти не бездействуют. Я уже сказал о Гальденберге. Так сказать, история Гальденберга закончилась самоубийством в июне 80-го года. В январе 80-го была захвачена типография народной воли. Правда, Михайлов вскоре новую типографию организовал, но в ноябре 80-го уже его самого сумели арестовать. Была попытка народовольцев заминировать мост через Екатерининский канал. Была попытка устроить подкуп на Большой Садовой улице. Но все эти попытки кончились ничем. Вот на Малой Садовой это уже зима 81 года. 27 февраля арестован Желябов. И после этого руководство покушением, подготовка покушения берет на себя Софья Перовская. И, как мы знаем, 1 марта на набережной Екатерининского канала по сигналу Перовской Николай Росаков бросает бомбу. Царь остается невредим. Повредили карету. Погибли, по-моему, несколько конвойных казаков. Подбежавшему полицмейстеру царь говорит: слава богу, я не ранен. А Рысаков, которого крутят, и он еще, знаете, на адреналине, он говорит: еще слава ли богу. Подходит, он видит, что подходит второй метальщик, Гриневицкий. И Гриневицкий бросает бомбу, Игнатий Гриневицкий, прямо под ноги царю. Этой бомбой его самому оторвало ноги. И царю раздробил ноги до колен.
Леонид Александрович, время подсказывает. Мне да? Ведущий вот прилетел незаметно.
Собственно, мы и закончили на цареубийстве.
В следующий раз мы продолжим, я так понимаю, наш сериал о втором этапе революционного движения. Да, и будем заканчивать. Заключительная серия нас ждет Леонид Кацва, Никита Василенко. Встретимся в следующий вторник. Ну, еще на этой неделе, кто следит за программами «Дилетанта», «Книжное казино», обязательно заходите. А пока до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.